Мы действительно хотим, чтобы улыбка озаряла ваше лицо как можно чаще, и вы были счастливы, поэтому и беседуем в прямых эфирах с нашими замечательными лекторами, наполняемся знаниями о том, как привести к гармонии сферы нашей жизни и радостно, ни на что не отвлекаясь, двигаться по духовному пути. Сегодня с нами в ближайший час Гуна Манджари, которая, я думаю, уже давно стала добрым и мудрым волшебником для наших слушательниц. Мы беседуем на тему «Алгоритм отношений. Женщина как барометр отношения». Конечно же, мы с радостью ждем ваши вопросы, которые вы можете присылать к нам на сайт vedaradio.fm или писать в WhatsApp и Viber по номеру телефона +7 900 239 0963. Но я с радостью передаю слово нашему лектору. Здравствуйте, Гуна Манджари.
Здравствуйте, Анна. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
Рада вас слышать. Сегодня Экадыш, необычный день. И вот с радостью беседуем с вами, потому что хотим наполниться от вас мудростью житейской для женщин полезной.
Спасибо большое. Я тоже всегда с радостью жду встреч, общения с вами. И, как я уже говорила, меня это тоже наполняет, обогащает. Такое взаимное общение. И сегодня действительно необычный день, он во многом такой благословенный. И поэтому этот день, он очень хорош для развития, особенно для духовного развития. Но духовные отношения – это тоже взаимоотношения. И сегодня мы поговорим об этом, о таком, ну, скажем так, начальном этапе взаимоотношений, может быть, еще не совсем духовных, но так или иначе, если человек развивается, если он начинает понимать, как это строится между людьми, то он может эту модель перенести и в духовную сферу, и это будет развитый человек, потому что духовный мир, он полон отношений, он полон, ну, скажем так, духовная жизнь, она полна отношений, потому что источник всех взаимоотношений, он находится там. А в этом мире мы видим только, как сказать, ну, некое такое перевернутое отражение того, что есть на самом деле. И недаром, ну, вот в самом главном ведическом писании, день рождения которого вот сегодня у нас, день его явления, скажем так. Ну, у нас был вчера, у вас сегодня. Говорится о том, что этот мир, он подобен, ну, это подобно баньяновому дереву, которое растет корнями вверх. Так вот оно устроено, и когда оно отражается возле, ну, реки или озера, то вот его отражение – это подобно материальному миру. А изначальный, вот оригинал, объект – это вот мир духовный, то есть то, откуда мы пришли, то, откуда, ну, наша душа. И здесь все как там, только вот есть некие искажения, но тем не менее определенная, ну, вот динамика, алгоритм, он действует. Вот, и поэтому так важно человеку, если он хочет развиваться, если он хочет духовно развиваться, если вообще он хочет развиваться, прогрессировать в жизни, ему очень важно усвоить науку взаимоотношений, потому что это основной критерий прогресса, основной критерий вообще всего удачи – это вот правильно построить взаимоотношения. И сегодня мы как раз хотели, так сказать, ну, перевернуть эту страницу, поговорить об отношениях, и я думаю, что, возможно, это будет не один эфир, потому что тема, она очень, ну, многообъемлющая. И кроме того, я хочу некие такие вот, ну, практические моменты затрагивать, и я предполагаю, что это будет полезным. Вот, поэтому, пожалуйста, можете задавать какие-то свои вопросы, комментарии свои писать. То есть это будет очень здорово, если возникнет такой диалог. И опять же, приступая к алгоритму взаимоотношений, я хочу немножко его предварить, объяснить, может быть, скажем так, ту формулу, по которым, в принципе, они вот, ну, более-менее, как бы в здоровом таком их проявлении они строятся. Вот. И мы немножко сейчас об этом поговорим. И обычно существуют, как всегда, у людей у них существуют некие такие перекосы, и это ведет с собой проблемы в отношениях. И также перед этим я еще хочу сказать, что здесь, вот в этом мире, он называется мир определений и имен. Материальный мир называется мир определений и имен, то есть мы всему даем свое имя, свои определения, это своего рода такое, ну, проявление нашего ума. И в соответствии с ведической психологией, философией, то есть у человека есть разные составляющие его личности, у него есть ум, и выше ума стоит разум. И вот в чем проявление ума? Проявление ума, оно чисто механистическое, то есть ум, он привык действовать по определенным схемам, по определенным шаблонам, и так ему легче. И это необходимо, потому что ум – это своего рода такой компьютер, который нам дан в жизни, и мы его программируем на определенную функции, которые нам помогают жить. Допустим, вот ребенок, он этот компьютер, он настраивает, вот что такое детство, что такое обучение. Это вот настройка во многом этого компьютера. Потом уже, когда чуть старше становится ребенок, уже развивается разум, но вначале нужно настроить этот компьютер. То есть он учится всему, он учится ходить, он учится кушать, он учится, ну, как-то взаимодействовать с другими людьми, и во многом это вот настройка вот этого компьютера, то есть многие вещи он потом будет делать просто бессознательно, чисто вот навык такой у него есть. И как подтверждение этому, сейчас есть такой вот в современном мире, к сожалению, есть такой, ну, скажем так, бич, очень многие люди, они заболевают болезнью Альцгеймера. Вот, это когда расстраивается вот эта компьютерная так называемая система, то есть ум, он приходит в дисбаланс, он расстраивается, и вот эти все настройки ума, и человек не может сделать элементарные вещи, он даже не, очень часто такие люди, они забывают, как сходить в туалет. Вот, то есть, опять же, это то, для чего нужен ум. Он учит нас каким-то, ну, каким-то программам, каким-то стереотипным вещам, чтобы мы это делали, не задумываясь. И в этом есть своя определенная необходимость в жизни. Но дело в том, что любой развивающийся человек, я уже не говорю о том, что духовный человек, он развит и развивается в той степени, в какой он может контролировать свой ум. Потому что ум, он всему дает свои определения, и всему дает вот такое, ну, как бы стереотипное мышление, или какие-то, в психологии это называют, ограничивающие убеждения. Это когда функции ума, все программировать вокруг себя, они слишком не контролируется, и он слишком много берет, ну, под свою, что ли, ум берет очень много под свой контроль. То есть ум пытается контролировать те вещи, которые он не должен контролировать. И тут очень важно как раз уметь свой ум понимать, что с нами происходит. И без контроля ума никакого развития не происходит. И ум всегда будет все сводить к каким-то стереотипам, к каким-то вот штампам определенным. И то же самое в отношениях. Это очень важно понимать, потому что есть такая формула: не все так, как нам кажется. И очень важно, вот развитый человек, он всегда проверяет свои ощущения, потому что он понимает, что у ума есть вот такая особенность, он все любит сводить к каким-то штампам и стереотипам. И во многом это очень субъективно, потому что у нас складывается вот такой набор самскары это называется на санскрите или по-русски впечатлений, через которых мы смотрим на мир. И мы очень часто вот этот набор своих впечатлений мы накладываем на разные события, на разные ситуации, и мы таким образом смотрим, и от этого возникает наше очень субъективное мнение обо всем, благодаря которому мы теряем способность видеть картину реальную. Вот, и поэтому развитый человек, умный человек, ну, реально умный, он контролирует вот эту свою способность все подвергать какому-то своему стереотипному анализу. И поэтому, если говорить об взаимоотношениях, то есть и когда мы вступаем во взаимоотношения, то есть мы, допустим, знакомимся с кем-то или мы видим в первый раз человека, то тут же, ну, скажем так, на сцену выходит ум, и он начинает сразу же строить свои догадки о том, кто этот человек, что ему надо и так далее. И в зависимости от тех наборов стереотипов, которые есть в нашем уме, мы смотрим на этого человека. Вот. И очень часто мы создаем совершенно ошибочную иллюзию в отношении человека. То есть и в психологии это называется еще таким словом, как перенос. То есть этот человек, допустим, может вызывать у нас какие-то негативные ассоциации в силу того, что, может быть, он похож на кого-то, кто был нам неприятен в жизни. Вот, и мы это все смешиваем. Или наоборот, мы слишком идеализируем кого-то. Вот, то есть руководствуясь вот этими процессами, которые происходят в уме, всему придавать какую-то вот такую форму, ну, автоматизма, все раскладывать по полочкам, именно по той информации, которой этот ум обладает. Вот. А ум обладает достаточно ограниченной информацией. То есть ум – это то, что нас, в общем-то, ограничивает. И почему мы должны ограничивать или контролировать свой ум? Это необходимо, потому что если мы этого не будем делать, то тогда он будет ограничивать и контролировать нас. То есть мы сами себе соорудим такую, ну что ли, тюрьму, такую клетку из собственного ума, в котором мы будем сидеть. Если мы не научимся распознавать, как, что это проявляется наш ум, как он проявляется, и мы сможем смотреть на него, что называется, сверху, и не отождествлять себя вот со всеми впечатлениями, которые к нам приходят. И иногда, вот есть такой тоже феномен, иногда вот самое первое впечатление, если человек действительно чувствителен, и у него развита интуиция, оно может быть правильным, оно может быть, есть такой вот, ну, как бы феномен в первое впечатление, но потом включается ум, и человек опять начинает, как говорится, идти по своему такому сценарному вот такому пути жизни, потому что у каждого человека есть определенный сценарий. Вот, это непременно. И поэтому, опять же, тот, кто развивается, человек, который, ну, в общем-то, широкого сознания, а наша задача – это расширить свое сознание, потому что чем ниже форма, чем ниже уровень жизни, тем ниже, чем уже сознание. Поэтому нам очень важно учиться выходить из этих рамок, внутренних рамок, которые у нас есть, вот такой внутренней работой, внутренним таким, что ли, ну, вот определенным самоконтролем, который мы производим в ситуациях своей жизни. Вот. И поэтому, когда мы, ну вот, допустим, мы начинаем отношения, это и отношения мужчина-женщина, и вообще отношения с людьми, вот, у нас обязательно складывается какое-то, ну, первое впечатление. Мы должны также тут понимать, что есть определенные стереотипные мышления наши и учитывать нашу какую-то стереотипность. Вот. И для этого мы любого человека, который приходит в нашу жизнь, мы воспринимаем как хорошего человека в любом случае, потому что каждый человек, он внутри, глубоко в душе, он совершенен, просто он покрыт определенным слоем невежества, и которое проявляется в форме различных пороков, в форме различных недостатков. Но мы, в общем-то, по вот умолчанию, то есть мы должны воспринимать всех людей, которые приходят в нашу жизнь. Если действительно мы хотим видеть ну, светлую сторону судьбы, то мы должны так и относиться, что вот, ну, вера, как говорится, по вере и воздастся вам, сказано в Библии. И поэтому мы должны любого человека, который приходит в нашу жизнь, воспринимать вот именно светлой его стороной, воспринимать его как светлое, ну, проявление, вот, пытаясь таким образом увидеть как бы изначальный замысел, который, ну, вот в этом человеке сокрыт. Вот. И дальше, значит, мы уже наблюдаем. Мы наблюдаем, как этот человек проявляется. И иногда люди, они, ну, как-то вот, ну, они проявляются каким-то, в общем-то, разными способами. И иногда у нас, ну, человек может нас в чем-то подвести или как-то еще происходит в нашей жизни. И если это происходит один раз, у многих людей бывает такое, ну, вот тоже такой феномен, либо они, и это происходит от идеализации, в общем-то, что с этим человеком другие не имеют права на ошибку. То есть если в его представлении другой человек как-то вот, ну, не оправдал его ожидания, как-то поступил не в соответствии с его ожиданиями, то такой человек сразу же вычеркивается из его жизни. Вот. И это неправильно. То есть иногда под влиянием обстоятельств, под влиянием какой-то ситуации люди могут поступать по-разному. И поэтому мы продолжаем, что называется, держать ну, как такой кредит доверия этому человеку. Это очень важно. Вначале мы даем полное доверие человеку. Вот. Мы наблюдаем за ним. Но это внутреннего плана доверия, это не внешнее, что мы сразу там доверим ему. Там ключи от квартиры и все свои тайны. Нет, это не об этом. Внутренне мы просто как бы подразумеваем, что этот человек достойный. Вот. Но дальше мы продолжаем наблюдать за ним, мы продолжаем смотреть. Но это должно быть непристрастное такое видение. Не то, что вот если мы смотрим стереотипно, то мы начинаем ожидать вот по своему сценарию, что этот человек должен вести себя так и так, или так и так в соответствии с тем, как мы предполагаем. И тут очень важно учиться вот такой объективности, объективному такому, ну, созерцанию, просто переноситься в сферу, ну, вот, наблюдателя. Просто наблюдать, скажем так, достаточно бесстрастно за человеком, не пытаясь ну, как-то облекать его в свои какие-то определения, и не пытаясь засунуть его сразу в какую-то свою коробочку, которую предлагает нам ум, а ума этих коробочек очень много, и его, ну, как бы идея, что все нужно вот по коробочкам распихать, которые вот эти коробочки у него заготовлены, в общем-то, у него есть определенный свой набор этих коробочек, у кого-то больше, у кого-то меньше, но количество этих коробочек ограничено, и они очень-очень такого определенного плана. Поэтому мы с этим не торопимся, мы просто свободно даем себе, свободно, ну вот так, как можно более объективно наблюдать за человеком, не стереотипируя его, то есть не пытаясь его как-то, ну, определить как-то, просто мы смотрим, как развиваются события. Вот. Бывает, что человек второй раз тоже как-то вот, ну, не соответствует и нашим ожиданиям или тому, что мы считаем как бы достойным поведением, вот, мы тоже продолжаем, мы тоже даем ему шанс. То есть и обычно где-то вот до 3 раз человеку нужно давать шанс. То есть не нужно спешить разочаровываться в человеке, потому что могут быть разные обстоятельства, может быть разные, ну, то есть, ну, мы никто не идеален в этом мире, вот, и поэтому нужно вот как бы делать сноску на разные обстоятельства жизни, вот, и ситуации. И поэтому вот где-то около 3 раз мы вот так наблюдаем за человеком. Но если вот какие-то вещи, которые, ну, мы рассматриваем как негативные, они происходят больше 3 раз, ну, приблизительно, тогда то, что мы видим, это является определенной тенденцией в человеке. И тогда в соответствии с этим мы должны и взаимодействовать с ним в соответствии вот с его проявлением. И это то, что вот я хочу назвать, это, я не знаю, возможно, это и есть в психологии, но возможно. Вот. Ну, такой, как закон пропорциональности. То есть мы должны взаимодействовать с человеком приблизительно пропорционально тому, как вот он взаимодействует. Что, в общем, не означает, что, ну, там, если он хамит, грубит или как-то ведет себя, ну, совершенно недостойным образом, то есть мы должны вести себя так же. Нет, ну, мы должны себя вести пропорционально этому. Может быть, мы должны как-то отстраниться, может быть, мы должны как-то быть на расстоянии с этим человеком. Это и будет вот эта пропорциональность. Вот. Но в отношениях очень важен этот закон пропорциональности. И опять же, она может быть, ну, не в прямом смысле пропорциональностью, но опять же мы должны действовать и, ну, отвечать этому человеку в соответствии с его, с тем, как он себя проявляет уже в дальнейшем. То есть после того, как мы даем ему полный кредит доверия, опять же, в уме, в своем сознании, то есть мы видим, мы подразумеваем с самого начала, что это достойный человек, но мы наблюдаем, и в соответствии с тем, как человек проявляется в нашей жизни дальше, мы себя ведем соответственно этому. То есть мы не просто, ну, как бы, как такие идеалисты, которые просто, ну, скажем так, ну, изображают нечто из себя, что, а мы, это называется быть адекватными и действовать соответственно с этим. Очень часто многие путают, что духовный человек – это вот такой, как бы, ну, не совсем адекватный человек, у которого там глаза горят, ну, так как бы любовью, и он просто всем, вот, ну, что называется, ну, вот, режьте меня на части, кушайте меня с маслом. Ну, вот, где-то в каком-то фильме было такое выражение. Вот, он такое из себя представляет. Но это неправильно. На самом деле духовный человек – это человек, в котором разум развит наиболее высшей степени, чем у всех остальных людей. И поэтому его проявление, оно будет соответственно. То есть духовный человек, он также и действует, ну, реально духовный человек, он действует адекватно. Его, ну, взаимодействие, оно будет наиболее адекватным, и он наиболее тонок во взаимодействии. Конечно, я не беру в пример, там, допустим, святых или, там, ну, допустим, были юродивые, которые, ну, вели себя каким-то таким очень странным образом, но они тоже, ну, были там, ну, в определенном духовном состоянии. Это как бы особый случай. Я говорю об, ну, в общем-то, об обычных, об обычном алгоритме взаимоотношений, которым, ну, то есть, когда мы находимся в социуме, в обществе. Вот. Поэтому это очень важно знать, и тут как бы существуют вот две такие крайности, которые вот, ну, я наблюдала у людей, и с которыми они ко мне приходят тоже, и вообще с которыми я и в себе тоже иногда сталкиваюсь. Вот. То есть человек, он либо находится вот в таком, он либо в негативном состоянии находится, то есть он в состоянии обороны, в состоянии защиты, он как бы не ждет от жизни ничего хорошего, у него есть определенный его сценарий, навязанный ему умом, ну, что все люди, я не знаю, все человек человеку волк, да, есть такое. Вот, по-моему, это где-то в зонах вот такое есть взгляд на мир. Ну, возможно, там это и как-то, ну, актуально. Вот, но, тем не менее, человек как... И поэтому его жизнь, она такой и становится. То есть, и вот он смотрит так на мир, и он заранее не доверяет, он заранее уже, ну, рисует какие-то вот худшие, ну, скажем так, развитие ситуации, событий, он себя просто запугивает. И таким образом такой человек, он просто себя, ну, заточает в определенную клетку. Он в полной изоляции от этого мира. Он находится вот как сам себя, он загоняет в угол, и он боится, и сидит в этом углу, и огрызается на весь мир. И такой человек, он, конечно, представляет собой такое, ну, несчастное зрелище. Вот, то есть он ограничивает себя, он добровольно сажает себя в тюрьму, он обрекает себя на жизнь в страхе, в подозрениях, ну, то есть он полностью оправдывает его жизнь, она полностью оправдывает его самый негативный сценарий жизни. Вот. И это результат бесконтрольного ума, на самом деле, что человек просто позволил своему уму с его мрачными сценариями взять над собой верх, и таким образом он и проживает этот сценарий. И есть такая история, ну, ведическая, вот, она характеризует вот этот, ну, скажем так, поворот событий. Она, это аллегорическая история, она рассказывает об одном человеке, и он получил от своего учителя, значит, такое благословение, что, ну, в общем, все, что он подумает, будет сбываться. Вот, и он находился в лесу, и, значит, он увидел льва, он увидел, о, лев, о, а может он меня съест, ну, и лев его съел, вот, ну, он так думал, и так и произошло, и поэтому этим опасны разные страхи, разные негативные сценарии, вот, которые человек может себе навязать в жизни. И поэтому очень нужно быть очень осторожными с тем, у кого мы получаем какую-то психологическую помощь, какие-то консультации, или будь то астрологические консультации, любые консультации. И недаром в любых религиях, которые вы увидите, ну, сейчас, скажем так, распространенных, очень часто под запретом походы там к астрологу и так, вот такого плана людям. На самом деле ничего плохого в этих людях нету. Это астрология, это ведическая наука, она очень точная, и она работает. Но дело в том, что в наше время очень часто люди, которые получают вот эти инструменты астрологические, какие-то вот эти вещи, они могут видеть, но они не умеют трактовать. И они могут очень сильно человека, ну, что называется, ввести в какое-то состояние страха, вот это такое стереотипов, состояние определенных, которое может сбыться, потому что наш ум, он очень могущественный, он может как-то творить нашу реальность, ограничивая нас в чем-то, и мы можем просто прожить в своем внутреннем таком сценарии, каждый человек крутит свой фильм, который будет просто фильмом ужасов, и этого нет в реальности, это просто, ну, такая виртуальность определенная, которую человек сам себя загоняет. И поэтому человеку очень важно, и для любого, если, ну, душа, она получила человеческую форму жизни, то ей доступны все виды изменений, она может это делать. Вот. И поэтому человеку очень важно, независимо от того, какие у него сценарии по жизни, ему, насколько он, ну, скажем так, позитивен, негативен, ему очень важно научиться с этим работать, это понимать, это, ну, скажем, отслеживать и не находиться, ну, скажем, в такой во власти, в слепом таком состоянии. Вот. И, то есть, это вот одно проявление такой крайности, когда человек, он в полном таком, ну, в обороне, и, как мы называем это слово, на измене находится, что все должны его подвести, все должны его обмануть, от всех нужно ждать, ничего хорошего ждать от людей не приходится. И вот так он и живет. И вся его дальнейшая жизнь, она будет подтверждать его вот этот сценарий. Вот. И дальше другая крайность, она проявляется в том, что человек, он, что называется, друг всех живых существ, и он старается быть таким, ну, позитивным, он старается, ну, как это, сценарий тоже есть, такое сценарное поведение «радуй других», или сценарий «хорошая девочка», «хороший мальчик», то есть он старается, ну, вот быть хорошим, как он считает. Это проявляется независимо от того, что происходит, независимо от того, как ведут себя окружающие, то есть он не пропорционален окружающему его, ну, окружающим его людям. И это тоже ну, определенного рода ну, неуспешное состояние, потому что человек либо там есть тоже два таких проявления, почему это происходит, либо человек сознательно предпочитает жить, одевая на себя вот эти розовые очки, и он такой идеалист, и он себя, ну, по сути дела, обманывает. Вот, он, ну, в Багдаде все спокойно, да, как в этой сказке. Вот, то есть он себя не хочет видеть правду, он закрывается от реальности. Вот. Чем он вызывает, в общем-то, раздражение окружающих, неуважение к окружающим, или его просто эксплуатируют, или как-то вот, ну, или, ну, относятся к нему так, ну, как мы уже говорили, не с уважением, то есть он такой, как дурачок, что ли, или есть еще такое современное слово, называется лох. Лох, да? Может быть, молодые люди поймут, что это за такой термин. То есть, ну, он такой, опять же, человек неадекватный, и, соответственно, к нему вот такое отношение. И другой, ну, такой, почему человек себя так ведет, то есть и другой мотив может быть, что этот человек, он в чем-то заинтересован, то есть и он не может проявить какую-то строгость, он не может проявить какое-то поведение определенное, потому что он заинтересован что-то получать от этих людей, то есть у него есть какая-то выгода, то есть он продолжает вести себя так, что как будто ничего не случилось, как будто вот, ну, что называется, заметывать пыль под ковер. То есть это тоже может говорить о том, что, ну, человек, он, у него есть определенные интересы не обращать внимания, то есть на какие-то реалии жизни. Вот. И поэтому тут важно вот соблюдать вот эту золотую середину. Очень важно, ну, вот эту пропорцию соблюдать для того, чтобы наши отношения были успешны. Или вот, допустим, человек еще, который, допустим, в таком идеалистичном состоянии, это очень часто отсюда идет сценарий жертвы. То есть, когда он видит, что что-то не так, когда он чувствует, что что-то не так, и это повторяется, но он считает, вот, ну, ради там мира я лучше это потерплю, я как-то не буду как-то так это все, не буду давать никаких индикаций, никак не буду прояснять это, не попытаюсь понять, я буду делать вид, что, ну, что все нормально, может быть, проблема исчезнет, может быть, как-то вот так и прокатит все. То есть и это, из этого вот получается такое жертва, вот. И это всегда неуспешный сценарий, потому что сценарием жертвы, ну, в общем-то, проигрывают все. Вот, это очень жертва, она очень дорого стоит, вот, потому что человек, он, у него потом такие огромные претензии к миру накапливаются, которые, в общем-то, не знаю, уже их, ну, он теряет вот это внутреннее состояние удовлетворения, и это все копится, и это возникает огромные проблемы в отношениях, и жертвы, они не бывают сейчас счастливы, и рядом с ними люди тоже несчастны. Вот, поэтому очень важно умение вот адекватно реагировать и давать вот эту индикацию. Вот, но опять же, это тоже, ну, целая наука, как это происходит, то есть и этому нужно обучаться, взаимоотношениям, и это, ну, это достаточно, ну, такие тонкие вещи, вот, и то есть человек должен этому учиться, вот, и потому что, ну, то время, в которое мы живем, оно достаточно примитивно в плане взаимоотношений, оно очень сложно в плане вот того, как жить. Внешняя жизнь очень крайне сложна, крайне там она насыщена разными сложностями, все так запутано. Раньше, допустим, люди жили достаточно просто. Там у тебя что-то есть, там у тебя есть мешок яблок, у кого-то там есть молоко или еще что-то, ты пошел, поменялся. Или ты там пошел постриг кого-то, тебе там, я не знаю, что дали, я не знаю, какое-то там зерно или еще что-то. То есть у людей существовал такой обмен, было все гораздо проще, но сейчас все жизнь, она настолько усложнилась, и дальше она будет еще более усложняться. Все становится крайне сложно, крайне тяжело. И люди вот погрязают в этих сложностях, но в плане отношений все становится крайне примитивно. То есть, допустим, вот эта, ну, виртуальная реальность, она все больше и больше занимает пространство такое людей, их внутреннее пространство, пространство их взаимоотношений и целый, ну, гамма эмоций, она заменяется там каким-то смайликом или еще что-то. Все становится крайне примитивно, и люди становятся крайне нетерпимы друг к другу. То есть нету возможности строить какие-то глубокие отношения. Вот, очень сложно людям с людьми, и поэтому вот привычка такая, особенно при работе с компьютером, при работе вот с механизмами, так как сейчас Кали-Юга, век железный, это век механизмов, людям очень просто, и в плане, и казалось бы просто, им кажется, что они хотят просто нажать на кнопку и... чтоб ты исчез или кто-то исчез, с кем они не хотят общаться в данный момент. Вот. И поэтому глубокие отношения, они требуют пространства, требуют прежде всего внутреннего пространства. То есть мы привыкли, что в современных условиях наш ум, он становится таким, вот это есть даже такой термин, его ученые дали, клиповым. Мы смотрим одно, другое, то есть мы перескакиваем с одного на другое, а там вот это интересно, а там тут еще что-то интересное. То есть наш ум превращается в такого обжору, такого информационного, который вот везде ищет, чем бы ему полакомиться, но толком ничего, в общем-то, переваривать у него не получается. А отношения, они требуют определенной сосредоточенности, то есть мы должны быть в отношениях с человеком, мы должны настроиться на его волну, мы должны его понять, чтобы это построить, выстроить взаимоотношения. И поэтому, так как это определенная внутренняя работа, и можно получить что-то проще, получить какие-то впечатления виртуальные гораздо проще, люди, они становятся, ну, достаточно ленивыми в этом плане, становятся достаточно примитивными в плане отношений, и это не делает их счастливыми, потому что это не наша реальность, это не наша природа. И относительно, вот, может быть, у вас есть что-то добавить, Анна, или что-то уточнить?
На самом деле я вас заслушалась, хочется узнать, что будет дальше.
Вот, ну и относительно этого, вот буквально вчера я просмотрела, и тут этот пример очень подходит, то есть есть такое... произведение, называется «Маленький принц» Сент-Экзюпери, там очень и очень тонко подмечена вот динамика взаимоотношений. Вот, потому что люди, они очень жаждут отношений. Тем не менее, хотя это все так, как вот мы объясняли, люди, ну, достаточно примитивны во взаимоотношениях в наше время. Большинство людей, я не говорю, что все, но многие. Это, ну, как бы, так сказать, ну, пропагандируется такой очень подход, достаточно, ну, упрощенный. То тем не менее, эта жажда взаимоотношений, она никуда не уходит. Они все-таки этого хотят, и все-таки в этом есть самый большой дефицит, как говорила мать Тереза, что самый большой дефицит в этом мире – это дефицит любви. И он этим дефицитом и остается. И вот в этом ну, повести, не знаю как, «Маленький принц», там описывается вот как раз вся вот эта динамика отношений, очень тонко подмечена таким простым языком, может быть, немножко детским, но это и есть язык чувств, что ли, эмоций. И там описана такая, ну, что ли, ситуация, что, ну, этот «Маленький принц», вот кто не читал, можете поинтересоваться, он попал там на другую планету, он попал на Землю, он упал со своей планеты, и он оказался в пустыне, и первого, кого он увидел, это был лис, такой маленький лис, и этот лис, он, ну, это сказочный лис, и поэтому он умел разговаривать, вот, и когда его увидел маленький принц, он к нему обратился и сказал ему: «Поиграй со мной». Вот. А лис ему сказал: «Я не могу играть с тобой, потому что я не приручен. Ты должен меня приручить». Вот. И лис, да, вот он спросил его. Он спросил его: «А как я, что значит приручить?» И вот я тут зачитаю небольшую такое вот то, что их диалог, то, что говорил лис. «Узнать, а, да, значит, пожалуйста, приручи меня. Я бы рад, — ответил маленький принц, — но у меня так мало времени, мне надо еще найти друзей и узнать разные вещи. Узнать можно лишь те вещи, которые приручишь, — сказал лис. — У людей же не хватает времени что-либо узнавать. Они покупают вещи готовыми в магазинах, но ведь нет таких магазинов, где торговали бы друзьями, и поэтому люди больше не имеют друзей. Если хочешь, чтобы у тебя был друг, приручи меня». «А что для этого надо делать?» — спросил маленький принц. «Надо запастись терпением, — ответил лис. — Сперва сядь вон там поодаль на траву, вот так. Я буду на тебя искоса поглядывать, а ты молчи. Слова только мешают понимать друг друга, но с каждым днем садись немножко ближе и ближе». На завтра маленький принц вновь пришел на то же место. «Лучше приходи всегда в один и тот же час, — попросил лис. — Вот, например, если ты будешь приходить 4 часа, я уже с 3 часов почувствую себя счастливым, и чем ближе к назначенному часу, тем счастливее. А в 4 часа я уже начну волноваться и тревожиться, и я узнаю цену счастью. А если ты приходишь всякий раз в другое место, я не знаю, к какому часу готовить свое сердце. Нужно соблюдать обряды». И это очень мудрый такой диалог, мудрое высказывание, которое описывает собой то, чем являются взаимоотношения. То есть и любые отношения, серьезные отношения, они строятся на доверии. А доверие – это вещь не дешевая. Очень часто люди торопятся, так как сейчас мы привыкли все получать сразу, все вот у нас там действительно как магазин готовой продукции, там тебе нужен этот продукт, тебе нужен этот продукт, там нажал на кнопку, там, ну, какой-то производитель предлагает тебе еще лучший продукт. То есть у человека формируется такое, ну, некое такое потребительское сознание. И это потребительское сознание, оно распространяет себя и на сферу отношений. А отношения — это не потребительство, это очень тонкая сфера, и должно родиться доверие. То есть, а доверие, оно не то, что вот можно нажать на кнопку, там заплатить, и придет доверие, или это нужно изобразить. Доверие — это то, что рождается с течением времени. Оно требует времени. И поэтому для того, чтобы, ну, кого-то действительно считать своим другом или близким тебе человеком, должно пройти время, при котором мы будем изучать друг друга. То есть оно должно родиться во взаимоотношениях, в изучении, как сказал маленький лис, то есть лис маленькому принцу, что сначала просто смотри на меня, сначала, то есть не кидайся во взаимоотношения. То есть у людей очень часто бывает такая крайность, они, ну, бывают, что называется, чрезмерно дружелюбными, то есть они просто бросаются с головой в отношения, тоже есть определенного рода сценарии, они, опять же, он построен на идеализме, вот, они, ну, хотят иметь много друзей, и внутренне они чувствуют к этому потребности, они пытаются вот просто со всеми заводить дружбы, устроить такие близкие дружеские отношения, что, ну, что называется, с наскока. Вот. И это не работает. То есть отношения, вещь, она очень тонкая, и она не дешевая. То есть вот так просто они не рождаются. Нужно глубокие, я имею в виду глубокие отношения, не просто там приятельские. Человек должен быть дружелюбен, это факт. Но если говорить о каких-то глубоких вещах, то вот как советуют здесь Лис маленькому принцу, то есть не, так сказать, не бросайся в эти отношения сразу с головой, то есть вначале наблюдай. Вот. И на самом деле это существует в животном мире, то есть животные никогда не бросаются друг к другу сразу, они приглядываются, присматриваются, принюхиваются. Вот. То есть есть такой момент. И поэтому вот как сказал Лис маленькому принцу, то есть сначала мы будем просто, ну, наблюдать друг за другом, вот, а потом у нас возникнет какой-то ритуал, то есть я буду ждать тебя, твоего прихода, и то есть твоего присутствия, я буду готовить свое сердце. И это тоже очень важный момент, потому что, ну, близкие отношения и доверительные отношения, то есть доверие, оно рождается там, где есть определенное постоянство. То есть когда, ну вот тут на этом примере, то есть Лис, он объясняет маленькому принцу, что ты будешь приходить все время в одно и то же время, и я буду привыкать к тебе, я буду приручаться. Таким образом, вот, то есть это, ну, показатель того, что должно быть вот постоянство, то есть отношения — это такой определенно живой организм, и он нуждается, как любой живой организм, он нуждается в пище, и вот, ну, его нужно постоянно подкармливать, чтобы эти отношения, они развивались, чтобы, ну, вот доверие, оно выстраивалось. И поэтому очень важно, что если мы с кем-то строим отношения, если мы хотим с кем-то быть другом, мы должны быть постоянно в этих отношениях. Мы не должны там подводить этого человека. Если мы там что-то обещаем, мы должны как-то стараться это выполнить. Мы должны, ну, быть с ним в контакте, там, допустим, если он нам написал, мы должны ему отвечать как можно, ну, в общем-то, достаточно быстро. То есть, и как сказал вот опять же этот лис, что нужно соблюдать обряды, вот, то есть нужно соблюдать ритуалы. Это определенные ритуалы, которые вот важно, ну, соблюдать и быть постоянным, потому что некоторые люди, они, опять же, это проявление ума, когда мы бросаемся в какие-то крайности, то есть мы как-то очаровываемся человеком, мы в него влюбляемся, будь то мужчина или женщина, или, ну, вообще, то есть, и потом мы также, ну, вот на такой же волне мы разочаровываемся, потому что нету вот этой постепенности, нету вот этого более тонкого подхода, чувства меры, которое крайне необходимо во взаимоотношениях. И то есть отношения, они, опять же, вот есть такой момент пропорциональности, они должны быть пропорциональны. И то же самое, вот, допустим, с теми, кто нас подводит, я уже говорила, как вот мы должны реагировать, и то же самое относится с теми людьми, от которых мы что-то получаем. То есть мы тоже должны быть адекватны в том, чтобы отвечать им взаимностью. И, ну, то есть это не обязательно, там должны быть какие-то вот, ну, материальные средства или как-то еще, но вот что-то мы должны проявлять, то есть мы должны проявлять в отношении служения по отношению к этим людям. И Ну, просто как пример, я могу привести, что люди очень часто они обращаются там за советами, за рекомендациями, за тем, за сем. И это нормально, люди должны помогать друг другу. И, ну, браманы в ведические времена, они не брали деньги за свою помощь, но это не означает, что человек, который получал эту помощь, он был неблагодарен, он просто приходил и пользовался. Нет, люди старались в свою очередь как-то отблагодарить, то есть они несли какие-то продукты, давали какие-то пожертвования, пытались оказать какое-то служение, и как-то, ну вот, был такое, вот, было взаимодействие. Потому что у многих людей есть такой стереотип, вот в наше время, потому что наше время, оно характеризуется таким вот неким, ну, потребительством. Мы все такие, так сказать, продукты этого времени. И мы думаем, что, ну, там человек духовный, он бессеребренник, он действительно бескорыстен, потому что если человек корыстен, он теряет какие-то свои возможности, там, проницательности, что-то видеть, но это не означает, что мы должны вот просто использовать его бескорыстие и все, и никак мы ему ничем не обязаны. То есть это абсолютно, ну, такое потребительское отношение. Поэтому вот тут тоже очень важный ответ, важный момент, чтобы в отношениях с людьми мы тоже были вот, ну, пропорциональны к тем людям, от которых мы что-то получаем, а не просто, ну, вот, находились в какой-то позиции ребенка, что вот мне все должны, вот я там самый несчастный, пожалуйста, вот мне это, и позаботьтесь обо мне, там, и там, я не знаю, что возьмите меня на поруки, возьмите меня на воспитание, я вот буду только от вас зависеть. Это совершенно детская такая, не ресурсная позиция. Очень важно также искать возможности быть благодарным человеку, чтобы вот этот, ну, скажем, пропорциональность, закон пропорциональности, он соблюдался. Вот.
Спасибо, Гунаман Джори, за такой удивительный эфир. Честно, я думала, вы расскажете об отношениях мужчины и женщины, но вы раскрыли эту тему настолько глубоко и рассказали, как общаться в принципе с людьми, как строить отношения, и это было очень важно и очень ценно. И есть такой вопрос. Женщина по природе — это лис, который приручается, или маленький принц, который приручает?
Дело в том, что эта сказка о маленьком принце, она очень аллегорична, и то есть тут нету такого, ну, скажем, ее можно понимать по-разному, и каких-то жестких градаций здесь тоже нету, она вся вот такая, ну, сказка, и все. Вот, это не правила какие-то, ну, прописанные как закон. В каждом из нас есть и принц, и лис, и поэтому мы все приручаемся и приручаем, и мы все, как говорил дальше лис, его известная фраза: мы в ответе за тех, кого приручили. Вот. Ну, каждый отвечает по-разному, и каждый проявляет себя по-разному, и женщина, она проявляет себя в соответствии со своей женской природой, мужчина в соответствии со своей мужской природой, он проявляет вот этот и принца, и лиса. То есть это все как бы две рельсы взаимоотношений, то есть мы получаем и мы принимаем, это в каждом человеке это работает, это все, ну, в общем-то, как сказать, две половинки одного и того же, ну, формата, что ли, взаимоотношений. И также я хочу вот, ну, на ваше небольшое, ну, то, что вы, Анна, сказали, что о женщинах и мужчинах, наверное, мы еще поговорим, потому что сейчас просто хотела сдать алгоритм отношений, и он также справедлив в отношении мужчина-женщина. И вот женщине очень важно понимать, знать тонкости взаимоотношений, потому что если говорить, вот отвечая на вопрос, который нам задали, то есть для женщины это более важно понимать, она тут должна быть большим специалистом во взаимоотношениях, эти тонкости ей более сподручно, ну, скажем, ощущать и культивировать по природе.
Спасибо за ответ, очень ценный. Чтобы понять и как раз увидеть картину целиком, действительно нужно две рельсы рассматривать, два полушария. Спасибо, что напоминаете нам об этом. Есть еще вот такой вопрос. Чем опасен синдром хорошей девочки? Меня, в принципе, все устраивает, ценят друзья и на работе. Но иногда ловлю себя на мысли, что не всегда могу сказать «нет», но всегда готова помочь. Мама говорила, что это хорошее качество – всегда быть готовым все сделать для людей.
Ну да, это называется заслужить любовь. Вот. И обычно очень многие так пытаются ее заслужить, и им так проще. Это определенный сценарий. Определенный сценарий. Сценарий может быть хорошим. Есть хорошие сценарии, есть плохие сценарии. Вот. Но дело в том, что чем, так сказать, опасен сценарий, дело в том, что это определенная виртуальность. То есть, может быть, нам и спокойно, но мы не можем быть по-настоящему счастливы, мы не можем быть по-настоящему реализованы, а если мы не являемся сами собой. Вот. И вот даже в Бхагавад-гите, сегодня ее очень полезно упоминать, говорится о том, что лучше несовершенно сделать свои обязанности, чем совершенно чужие. Поэтому всегда приветствуется контакт с собственной природой. Это всегда, скажем так, источник, потому что наша собственная природа и высшая природа, частицей которой мы являемся, она ну, является источником счастья, источником знаний. Вот. И вечности. И поэтому мы все ищем счастье. И вот счастье, оно как раз находится внутри нас. И если мы не... У нас нет контакта с собой, если мы себя не понимаем, если мы себя не знаем, то в лучшем случае, что мы получаем? Мы получаем какой-то покой относительный, но внутри этого копится определенное неудовлетворение, определенное, то есть человек не реализует свою природу. Вот, и это делает его. Ну, то есть вот эта неудовлетворенность, вот это она копится, делая его несчастным в дальнейшем.
Спасибо за ответ. Я думаю, он помог тому, кто его задал. И есть такой вопрос следующий. Здравствуйте, спасибо за интересный эфир. Если особо не хочется общаться с другими людьми, больше нравится быть одной. Над этим нужно работать или это темперамент? Есть своя семья, общаться не боюсь, но быстро устаю, открываюсь тяжело.
Да, это вот характеристика интроверта. На самом деле то, что вот описано, это вот именно интроверт, потому что интроверт это тип личности. Эти люди, они насыщаются и отдыхают, когда они сами с собой. Вот, и когда они открываются и общаются, у них идет отток энергии. А у экстраверта наоборот. То есть это люди открытые, которые набирают энергию в общении. И вот когда они сами с собой, они истощаются. Поэтому нужно понять вот также свою специфику, свою природу, то есть это не обязательно, что... То есть тут нет какого-то, опять же, сценарного такого поведения, что мы должны там со всеми ходить, дружиться и так далее, но в нашей жизни должны быть близкие люди, это может быть 1-2 человека, но это все равно отношения, которые строятся на вот тех алгоритмах, которые мы обрисовали, потому что в этой истории про принца и лиса, вот у него был только про маленького принца и лиса, вот у него был один друг, этот лис, вот, с которым они построили правильные отношения.
Спасибо за такой ценный пример. Действительно, понятнее стало на фоне принца и лиса. И такой практичный вопрос от Александры. Здравствуйте. Желаю доброго вечера ведущим. Моя сноха частенько жалуется на своего мужа, моего брата, в том, что он недостаточно зарабатывает. Я всегда при этом чувствую неловкость. Стараюсь делать ей и детям подарки. Помогаю, чем могу. Как правильно с ней общаться?
Ну, в зависимости от того, что хочет Александра в этих отношениях, то есть и ей самой нужно понять какие-то свои мотивы, какой-то свой, может быть, сценарий, если он там существует. Возможно, есть много разных сценариев, которые играют люди. Есть сценарии, вот опять же, хорошей девочки, то есть Александре хочется казаться, может быть, я предполагаю, может быть, такой хорошей девочкой, вот как-то делать приятное людям, радовать других. Опять же, если это подарки от души, и там нет никакого, скажем, напряжения, никакой-то неловкости, все нормально с этим. Но если есть некая такая, ну, натянутость, может быть, где-то искусственность, то это говорит о сценарном поведении. И другой сценарий, тоже известный в психологии, это сценарий спасателя. Вот, где человеку хочется спасти ситуацию, вот я приду и спасу, вот там это, сноха, да? Сноха жалуется на свою жизнь, а вот я буду, вот я спасу ее там этими подарками. Вот, но тут очень важно понять, что мы никого не можем спасти, а таким образом, что если мы хотим, знаете, как есть такая японская пословица, что если ты хочешь помочь человеку голодному, не давай ему рыбу, научи его ее ловить. И поэтому вот эта сноха, она проживает какой-то свой сценарий, быть недовольной, не принимая свою судьбу, свою неудовлетворенность. И вот эта девушка, которая или женщина, задавшая вопрос, она пытается каким-то образом, ну, может быть, смягчить ее такую судьбу, но это не работает, потому что вот ей дана такая судьба зачем-то. Вот, и от этого, ну, то, что она будет просить еще рыбы, как говорится, по этой пословице, ну, это ее из этого состояния дефицита никак не спасет. Поэтому для того, чтобы ей выйти из этого состояния дефицита, ее просто нужно, если есть такой контакт, ей просто нужно помочь изменить свой взгляд на вещи, свое сознание, и тогда ситуация может меняться, и мы меняемся. Вот. Это реально решает что-то.
Благодарю за ответ. И есть еще один такой вопрос. За свой жизненный путь столько раз обжигалась, как снова поверить людям, начать впускать их в свою жизнь?
Это тоже целая работа, это целая работа внутренняя, которая должна пройти вот в человеке. То есть мы очень часто бежим от себя, и мы боимся посмотреть в этот черный ящичек. Вот это наше такое вот наши страхи, которые у нас накопились, и мы стараемся закрыться. Но тем не менее, когда мы закрываемся от этого, мы закрываемся от собственной жизни, и мы сами, ну, опять же, сажаем себя в клетку. Мы находимся в такой изоляции от нашей жизни, и там что-то, как говорится, мимо проехало. Что это было? Это была твоя жизнь, но она как-то мимо проходит. И поэтому человеку для того, чтобы опять войти в свою жизнь, в этот поток, ему нужно начинать, ну, смотреть в лицо, как говорится, своим страхом. И, как опять же говорится, не так страшен черт, как его малюют. То есть и наш ум, он имеет тенденцию все преувеличивать. Поэтому, опять же, вот этой нашей слушательнице разум в помощь. Вот, ей нужно подняться над этими сценариями. Во-первых, понять эти сценарии, которые у нее возникли. Вот, может быть, в силу того, что она не умела строить отношения, может быть, в силу того, что она была очень быстро отдавала доверие человеку, была в каких-то, ну, идеалистичных представлениях. Это вот как маятник. Человек был идеалистом, ну, его там проэксплуатировали, он обжегся, потом он стал таким вот, как это называется, ну, асоциальным. Может быть, потому что, а потом, ну, в общем, он опять может удариться в идеализм и опять его обожжет. И поэтому нужно учиться делать вещи правильным образом, то есть нужно понять, как действует, понять все свои сценарии, нужно эти сценарии контролировать, дать возможность человеку проявиться, посмотреть, пытаться видеть человека, ну, более объективно, без не через призму своего негативного опыта, потому что наш опыт, он все-таки это он субъективен, это нереальное положение вещей, это наш личный опыт, ограничивающий наше убеждение называется. Вот, поэтому нужно, во-первых, познакомиться со всеми ограничивающими убеждениями, которые у нас возникли негативными, и потом учиться смотреть на человека, как говорится, вот таким незамутненным взглядом, свежим взглядом, быть непредвзятым. Вот эта практика и для человека это возможно. И постепенно вот учиться действовать соответствующе пропорциональности, закону пропорциональности. Вот так.
Наверное, каждый из нас в жизни обжигался в отношениях, поэтому ваш ответ ценен для каждого из нас. И последний вопрос, на который лучше вас, мне кажется, никто не ответит. Меня зовут Елена, я живу в Америке и постоянно сталкиваюсь с проблемой общения с американцами. И дело не в языке или акценте, а в том, что очень мало людей способны здесь слушать или настраиваться на другого человека. Каждый раз, когда начинаешь разговаривать и настраиваться, моментально меняется тема разговора, либо просто перестают слушать. Такое поведение провоцирует меня закрываться от людей. И на данный момент у меня практически нет друзей. Хотя по ведам общение для женщины очень важно. Как быть и как реагировать на игнорирование? Спасибо.
Спасибо за вопрос. И, ну, я тоже живу в Америке. И отвечая на ваш вопрос, я отвечу вот тут словами Лиса. Вот сейчас, может быть, я их не найду, но я отвечу так по смыслу, что Лис говорил. Он говорил, что когда маленький принц хотел его приручить, поиграться с ним, Лис предложил ему приручить, и когда он его спросил, что такое, как это приручить, он говорил, что пока ты меня не узнаешь, вот, узнать можно те вещи, которые ты приручишь. То есть, ну, это действует все, ну, как бы одновременно. То есть мы должны попытаться узнать этих людей, этого человека, потому что, ну, там, где в разных местах разные люди, у них разная природа, разные на них действуют, ну, энергии. И поэтому, когда мы пытаемся ко всем прийти со своим пониманием, со своим представлением мира, люди нас отталкивают. Поэтому у нас, опять же, есть и свои стереотипы о том, какие должны быть отношения, какие должны быть дружеские отношения. И мы пытаемся их, ну, привнести в ту жизнь, в которой мы живем, а ситуация поменялась. То есть всегда существует во всем знании для того, чтобы его применять, всегда очень важно это делать три составляющих, это аксиома, то есть место, время, обстоятельства. Поэтому мы должны учиться понимать место, время и обстоятельства и действовать в соответствии. Если мы пытаемся со своей, ну, в общем-то, старой картиной мира действовать в изменившихся обстоятельствах, в изменившейся ситуации, то это не работает. То есть, и опять же, я хочу сказать, вот недаром мы почитали сегодня вот этот фрагмент из «Маленького принца», именно о том, что отношения очень тонкая вещь, и тут очень важно такое качество, как чувство меры. Вот мера – это золотое качество, и я заметила, что люди, которые обладают чувством меры, они очень успешны по жизни, и в отношениях также. И то есть эти люди, они могут видеть, то есть и вот как посоветовал принц, то есть лис маленькому принцу, я буду за тобой наблюдать, то есть, и поэтому мы должны учиться наблюдать за ситуацией, мы должны понять природу, мы должны постепенно их выстраивать, эти отношения, вот, и постепенно будет рождаться доверие, может быть, здесь будет немножко сложнее, чем там, где вы жили, но эти отношения реально построить, тут тоже есть узы у людей. Вот, и просто, может быть, опять же, какие-то стереотипы можно изменить, и тогда это начнет работать. И опять же, что хочу сказать о женщинах, вот эта девушка Елена, она упомянула, что для женщины очень важно взаимоотношения, быть в контакте. Это действительно очень важно. И еще очень важное качество для женщины, и очень часто мне приходится об этом говорить и другим, и себе, для женщины очень важно качество такое, как гибкость. Женщина должна быть, должна иметь такую способность быть гибкой, потому что если женщина, она, опять же, очень сконцентрирована на своих стереотипах, на своих каких-то ограничивающих убеждениях, что вот отношения должны быть так, что я должен тебя встретить, друга, там, допустим, я должен там быть весь нараспашку и сразу же, открыть всю свою душу, вот, и это вот должно быть, и ты должен мне все рассказать там про свою жизнь, вот, может быть, где-то, на другой половине земного шара это так и произойдет, опять же, не факт, что родятся глубокие отношения, вот, то, в другой стране, может быть, это по-другому происходит, может быть, люди так потихонечку строят свои отношения, они не привыкли к такой открытости сразу, она их пугает, и нужно учиться какой-то гибкости, чтобы понять природу данных людей и ситуации, в которой мы находимся, так я бы сказала. Ну и опять же, я не знаю, как-то, может быть, друзья, они посылаются свыше, они посылаются, высшими силами. Может, и просить какие-то высшие силы, заниматься какой-то духовной практикой, чтобы они нам прислали друзей или просто попасть в другой пласт людей, которые занимаются духовной практикой, которые совершенствуются. И тогда эти люди, они более глубокие, они более настроены на взаимоотношения, на бескорыстие. То есть просто, может быть, смысл есть поменять какой-то пласт своего сознания, и тогда другие люди будут встречаться.
Спасибо за этот ответ и за сегодняшнюю беседу. Вы в очередной раз подчеркнули, что нужно сходить с платформы ума, расширять свое сознание и подниматься уже на разумный уровень. Вот сегодня Экадаши, еще и день явления Священного Писания, и последний день месяца, и прямо все так сложилось, может быть, с завтрашнего дня. Вот лично я попробую как-то по-другому смотреть на мир. И спасибо вам за такие ценные знания, которые вы нам сегодня подарили.
Спасибо вам большое за то, что создали такое пространство, на котором это все можно было бы проявить. И я желаю всем нам, и чтобы мы были успешны в реальных взаимоотношениях.
Очень ценное пожелание. Спасибо вам и до новых встреч.
До свидания.